Жажда описать все, оставить свои записки людям буквально сжигала его, особенно первое время. Встречая нового заключенного, он бросался к нему и закидывал его вопросами. «Кто вы? Откуда? За что? Кто и как вел следствие?» И казалось, что следующим вопросом будет «Ваше впечатление о лагере, особого режима», но этого вопроса он не задавал. Все было предельно ясно. Он ухитрился куда-то прятать свои записки, и за это приходилось отдавать уголовникам часть пайкового хлеба. Изредка, при обысках, у него находили обрывки записей, отбирали, сажали его в карцер, но это не отбивало у него желание писать. Этот человек видел мир глазами журналиста, и, вероятно, даже за несколько минут до смерти он записывал бы свои впечатления, ибо так был создан. Беря очередное, лагерное интервью, он пытался понять и осмыслить происходящее. Барак с его разношерстным населением был им ощупан, осмотрен и взвешен, только несколько заключенных не были расспрошены. В числе их был я, Арсений. В бараке этого человека прозвали «журналист», и казалось, что он гордится этим, ведь и на воле он был журналистом, его статьи появлялись в «Известиях», «Правде», «Труде». Торопливость, нервозность, желание обо всем расспросить собеседника вначале вызывали у заключенных подозрения, но удивительная отзывчивость и общительность невольно располагали к нему большинство политических и уголовников. Полицаи, пособники немцев и некоторая часть власовцев встречали его враждебно. Через полтора года жизни в лагере он многому научился и понял многое, интервью, стал брать реже, записывая, подолгу задумывался, видимо, что-то заново переоценивая и переосмысливая. С Арсением в бараке встречался. Стороной услышал, что поп, искусствовед с университетским образованием, пользуется среди заключенных авторитетом и многие любят его. Но то, что Арсений был служителем культа, заставляло журналиста относиться к нему с внутренним презрением и сожалением. Пребывание Арсения в лагере казалось журналисту в известной мере правомерным, так, по его мнению, верующие, и особенно служители культа, так или иначе были враждебны советской власти и боролись против нее. Журналист обобщал полицаев, лиц, сотрудничавших немцами, и верующих во что-то одно общее, сторонился этих людей, интервью у них не брал. Считая, что он попал в лагерь в результате какого-то особого вредительства, журналист возмущался нахождением под одной крышей с этими людьми. Он, боровшийся всю жизнь, как ему казалось, за истину и верящий в нее, вдруг вынужден был общаться с диверсантами и попами, своими едиными противниками. Однако интервью с Арсением все же состоялось. Журналист заболел, и его оставили вместе с Арсением убирать и топить барак. Убирали барак молча, журналист не разговаривал, носил дрова, выгребал золу, рвал кору и строгал щепу. Человек молодой и сильный, он довольно быстро сложил поленья у своих печей, а Арсений все еще только носил. Сложив дрова, журналист приступил к растопке, заложил щепу и кору и, зажигая спичку за спичкой, пытался разжечь огонь. Жжет коробок спичек, но дрова не разжигаду перешел к другой печке, и тоже ничего не получается. Время идет, журналист нервничает, барак надо было протопить к приходу заключенных. Отец Арсений наносил дрова, уложил их в печке, подложил растопку и с одной спички разжег каждую печь и стал только подкладывать в них поленья. Он увидел, что у журналиста ни одна печь не горит, подошел и сказал: «Разрешите, помогу», а тот, раздраженный, ответил со злостью: «Прошу не мешать, в помощи не нуждаюсь». Отец Арсений молча отошел, но стал внимательно наблюдать, как у журналиста идут дела. Журналист извелся, нервничает, понимает, что вечером его обязательно изопьют, а заодно попадет и Арсению за холод в бараке. Прошло еще минут 20, а Арсений помолился, подошел к журналисту, тихо его отстранил, вынул из печки дрова, положил стоечкой растопку, обложил дровами, поджег бересту, и с одной спички разгорелись дрова. Подошел ко второй печке журналист за ним, смотрит, но молчит. Третью печь журналист разжег сам. Лицо у журналиста в саже, но доволен, спасибо, что научили. Думал, просто, а оказывается, целая наука. Я, ответила. Арсений, не одну сотню печей в лагерях разжег, вот и науку эту превзошел. Печи разгорелись, надо было только дрова подбрасывать да подносить. Слово за слово, разговорились. Журналист, по своей привычке, стал вроде бы, интервью, брать, а получилось, что минут через 10 сам о себе стал рассказывать. Время подошло к приходу заключенных, и журналист вдруг обнаружил, что не он папа расспрашивает, а сам о себе рассказывает все до малейших подробностей. Рассказал незнакомому человеку свою жизнь, и почему-то от этого на душе стало спокойнее и легче. Пришел с работы народ, зашумели, прошла первая поверка, потом вторая, заперли барак, журналист лег на норы и почти до самого подъема пролежал с открытыми глазами, думая, почему так случилось, что он открыл свою жизнь незнакомому старику, да и как раскрыл. И этот человек внезапно стал ему близким и родным. Вот и пошло от одного разговора к другому, и незаметно легла душа журналиста в руки Арсения. Первое время журналист говорил об Арсении, старик то силища. Душа его как мир все и вся вмещает, а через месяц, отец Арсений человек необъятной души, доброты великой. Понял и увидел я настоящего верующего христианина. Сдружился он с Арсением на всю жизнь. Любил журналист стихи, и знал их великое множество, и вечерами, когда запирали барак, сидя на норах, читал вполголоса для себя или по просьбе друзей. Читал проникновенно, раскрывая душу поэта. Блок, Брюсов, Пастернак, Симонов, Гумилев, Лермонтов, Есенин были особенно им любимы. Читая, он перерождался, голос делался четким, ясным, выразительным, оттеняющим каждое слово и фразу. Известное стихотворение в его чтении становилось новым, задушевным и слушалось с интересом. Помню, читал он, незнакомку, Блока, и, слушая его, мы забыли барак, голод, холод, заключение и были в тот момент где-то в Старом Петербурге, с незнакомкой. И веют древними поверьями. Ее упругие шелка. И шляпа с траурными перьями. И в кольцах узкая рука. И медленно, пройдя меж пьяными. Всегда без спутников, одна. Дыша духами и туманами. Она садится у окна. И мы, присутствующие, сидели и видели эту женщину. Читая Есенина, он раскрывал нам его мятущуюся больную душу, глубокую, но растраченную нежность, задушевность его лирики и тоску и плач по сломанной и бесцельно прожитой жизни. Читал журналист много, но помню, что особое впечатление тревожного ожидания оставило на нас тогда стихотворение Симонова «Жди меня, и я вернусь». Собралось вокруг журналиста человек 5-6, разговорились, а потом кто-то попросил его прочесть стихи. Журналист читал минут 10, резко оборвал чтение, задумался, видимо, что-то перебирая в памяти, и, никому не обращаясь, сказал, прочту Симонова, когда-то на фронте в 42-м году читал он мне это стихотворение военных лет, и начал читать. «Жди меня, и я вернусь. Только очень жди. Жди, когда наводят грусть. Желтые дожди. Жди, когда снега метут. Жди, когда жара. Жди, когда других не ждут. Позабыв вчера. Жди, когда из дальних мест. Писем не придет. Жди, когда уж надоест. Всем, кто вместе ждет». Первые строки стихотворения воспринимались окружающими почти безразлично, но потом задушевность чтения, проникновенность, теплота слов захватили нас, а окружающая лагерная жизнь, безысходность и обреченность напомнили близких, всколыхнули ушедшее дорогое прошлое. Жди меня, и я вернусь. Всем смертям назло. Кто не ждал меня, тот пусть. Скажет, повезло. Голос журналиста звучал громко, заполняя часть барака, заключенные стали собираться вокруг Оду. Охваченные воспоминаниями, затаив дыхание, боясь пропустить сказанное слово, стояли люди, вспоминая семью, родных, дом и всех тех, кто жил на воле, и каждый думал, а могут ли ждать меня? Помнят ли? Ведь меня уже давно официально нет. Я не числюсь. Я списан, умер. Голос тем временем продолжал. Не понять не ждавшим им. Как среди огня. Ожиданием своим. Ты спасла меня. Как я выжил, будем знать. Только мы с тобой. Просто ты умела ждать. Как никто другой. Журналист кончил, низко склонил голову и сразу ушел в себя. Окружающие тихо и медленно стали расходиться по своим нарам. Высокого роста человек, лет 40, неожиданно сказал, войну прошел, в госпиталях валялся, опять сражался за Россию. Думал, вот-вот вернусь. Жене с фронта писал, жди, вернусь. Вот и вернулся. А жена все равно ждет, да не дождется, мы в особом. И неожиданно закончил, может, и выйдем. Журналист пережил смерть Сталина, вышел на свободу, вынеся никому неведомыми путями свои записки. Фамилия его теперь часто встречается на страницах толстых журналов и центральных газет. Вышло несколько книг, в которых я нахожу знакомые отзвуки перенесенных страданий и встреч с Арсением, дружба с которым осталась у него на всю жизнь. Я часто встречаюсь с журналистом, мы вспоминаем лагерную жизнь, а Арсения и тех, кто вышел из лагеря и остался жив. Самое главное, что мы с журналистом верим в одно, и нам обоим. Арсений принес новую жизнь. Многое из записок журналиста использовано в воспоминаниях об Арсении. Музыкант. Высокий, худой, оборванный, как все, бесконечно измученный, появился этот человек в бараке. Обтянутое кожей лицо, на котором выделялись большие черные задумчивые и печальные глаза, смотревшие в пространство совершенно безучастно. На работах норму не выполнял, почему и получал только часть пайки, и поэтому с каждым днем все больше и больше слабел. Приходя с работы, медленно седал паек, садился на норы, ни с кем не разговаривая, смотрел в мутное окно барака, за пределами которого открывалась унылая картина лагерных улиц. Временами лицо оживлялось, и длинные пальцы рук, лежащие на коленях, начинали двигаться, и тогда казалось, что человек играет на рояле. О себе рассказывал он мало, вернее, ничего не рассказывал, но как-то все случайно разъяснилось. Прошло более полугода с момента его прихода в барак, окружающие привыкли к его молчаливости и отчужденности. Вечером около одних нар собралось несколько заключенных, а Арсений также присутствовал. Вначале разговор велся о лагерных делах, но незаметно перешел к прошлому, вспомнили театр, музыку, и в этот момент к говорившим подошел молчаливый заключенный. Разговор о музыке углубился, кто-то заспорил о каком-то особом влиянии ее на душу человека, о партийности, музыке. Отец Арсений, как всегда, не участвовал в парах, но здесь неожиданно заговорил и высказал мнение, что музыкальные произведения, имеющие глубокое внутреннее содержание, должны благотворно влиять на душу человека, облагораживать слушателя, неся в себе элементы религиозного воздействия на душу человека. Молчаливый и всегда замкнутый, заключенный оживился, глаза заблестели, голос окреп, и он спокойно, почти властно заговорил. Говорил необычайно задушевно, профессионально, обоснованно и убедительно, продолжая развивать мысли Арсения о влиянии музыки на человека. Один из заключенных, стоявший около нар, стал пристально вглядываться в лицо говорившего и вдруг воскликнул: «Позвольте! Позвольте! А я вас знаю, вы пианист, и назвал фамилию выдающегося музыканта. Музыкант вздрогнул, смутился и проговорил: «Если бы вы знали, как мне не хватает музыки. Если бы вы только знали. С ней я прожил бы даже здесь». Кто-то глупо спросил: «За что вы здесь?» И музыкант необычайно серьезно ответил: «По доносу друга, а вообще за то, за что мы все здесь», — сказал и, сразу отойдя, лег на свои норы. Выражение тоски и отчужденности после этого разговора еще больше легло на его лицо, взгляд стал совершенно отсутствующим, отзывался он только на второе или третье обращение. Мы видели, что человек ушел в себя, потерял связь с другими, а в условиях лагеря это было равносильно смерти. Прошел месяц, и музыкант совершенно ослаб, с трудом ходил на работу, нормы выполнял все меньше и меньше, соответственно уменьшался и ПЕК. Отец Арсений несколько раз пытался заговорить с ним или чем-нибудь помочь, но все было безуспешно. Музыкант не слушал, отвечал не впопад или уходил. Как-то Арсений обратился к окружающим: «Гибнет человек без музыки, чтобы ему достать для игры». И один из уголовников, любивший Арсения, сказал: «В красном уголке есть гитара разбитая, попробую ее с ребятами позачить». Особым имелся красный уголок, в котором никогда не проводилось никаких мероприятий, хранилось несколько десятков книг, никому не выдававшихся, и в шкафу валялась сломанная гитара. Красный уголок всегда был заперт, но, вероятно, в лагерных отчетах начальство числился как необходимая принадлежность для политической перековки заключенных зеков. Неизвестно, какими путями взяли уголовники гитару из запретного уголка и принесли в барак. С треснутой дикой, оставшимися 5 струнами, облезлым лаком, она производила жалкое впечатление. Всем было ясно, что в бараке гитара долго не продержится, при первом же обыске ее отберут, но появление гитары в бараке было событием и развлечением. Нашелся заключенный, который приклеил деку, почистил лак. 2 дня гитару уголовники прятали, а на 3-й день, когда дека подсохла, после вечерней поверки и обысков положили гитару на норы музыканта, когда он был в другом конце барака. Пришел музыкант и, сев на норы, задел рукой струны, они жалобно зазвенели, он испуганно обернулся, схватил гитару, растерянно посмотрел на окружающих и стал настраивать ее. Вначале струны дребезжали, звуки нестройно метались, потом окрепли, и музыкант заиграл. В 5-6 местах уголовники резались в самодельные карты, где-то стучали костяшками домино, озлобленно ругались, разговаривали, молча лежали на норах, и вдруг барак внезапно наполнился звуками. Они охватили людей, ругань стихаэла, стук домино прекратился, карты легли на колени. Что-то неизмеримо большое, родное, чуть-чуть грустное, необыкновенно близкое для каждого заключенного вошло в барак и стало с ним рядом. В звуках возникали и приходили родные места, поля, покрытые травами, оставленные и потерянные навсегда жены, матери, дети, лица любимых женщин, друзей. Все светлое, хорошее, что жило в людях, всколыхнулось, пришло и встало рядом. Грубость, жестокость лагерной жизни ушла. Заключенные стояли, сидели или лежали притихшие, озаренные прошлым. Что играл музыкант, было сейчас неважно. Может, это была его музыка, но гитара пела проникновенно, пела и рассказывала о прошлом. Мы слушали, и звуки лились, тонкие и светлые. Это бились где-то друг о друга льдинки, это пела вода, то журча, то гремя, то налетая на камни. Это по-человечески билось нечеловеческое сердце музыканта, которое, вопреки окружающей нас обстановке, все осветило, дало жизнь и радость. Звуки лились, обедение необъединимое, они были среди нас, хотя породившая их мечта была неизмеримо далека от слушавших их людей, и наступил момент, когда струны зазвучали все печальнее и печальнее, они рыдали, стонали и тихо протестовали. Музыка отделила людей от гнетущего настоящего, от проклятой действительности. Вдруг по коридору прогромыхали шаги, раздвигая стоявших людей, к музыканту шел высокий, черноволосый человек, искаженное лицо покрывали размазанные слезы. Это был известный в бараке уголовник, жестокий и безжалостный. «Прекрати, зануда, музыку, не береди душу! Прекрати, пришибу!» Уголовник шагнул к музыканту с поднятой рукой, но кто-то из стоявших уголовников схватил черноволосого и выбросил в коридор. Потом было слышно, как он рыдал в конце барака. Звуки рассказывали о страданиях, невыносимом горе, тоске, этапах, лагере. Сердце невыносимо сжималось, но наступил момент, когда страдания и горе стали постепенно исчезать из музыки, приходило спокойствие, умиротворенность, казалось, что человек нашел свой путь. Музыкант рассказывал сейчас в звуках свою жизнь, но слушатели прочли в них нашу жизнь. Игра оборвалась, и музыкант несколько мгновений сидел неподвижно. Кто-то из стоявших сказал: «Спойте нам». Подняв голову, музыкант запел тихим и хрипловатым, но чрезвычайно выразительным голосом. Это была старинная русская песня. «Что вы голову повесили, соколики мои?» Разлюбила. «Ну так что ж? Стал ей больше нехорош. Буду вас любить, соколики мои». И сейчас же все окружающие оживились и заулыбались. Голос музыканта был, конечно, не для певца, но столько было в нем теплоты и задушевности, что это покорило слушателей. Кончив песню, он заиграл вальс на сопках Маньчжурии в замедленном темпе, и тихие, всем знакомые звуки этого вальса как-то особенно обрадовали и сблизили всех. Расходились молча. Музыкант сидел на нарах, прямой, спокойный, просветленный, бережно держа в руках гитару. Большие глаза смотрели в темноту и благодарили всех за гитару. Мы с Арсением сидели на нарах, лицо его было задумчивым и сосредоточенным. Он верующий, глубоко верующий, проговорила. Арсений, он сегодня рассказал нам об этом в звуках музыки. Гитара прожила в бараке 2 дня, и за эти дни музыкант переродился, повеселел, оживился, стал общительным. Уголовники дали ему прозвище «артист» и взяли его, под закон, что соответствовало лагерной терминологии, охраняем. Отобрали гитару на утренней поверке, нашли в тайнике, донес кто-то из сексотов. Музыканту дали 3 дня карцера. Какое-то время музыкант был бодрым и веселым, но потом сник. Недели через 3, ночью, Арсений почувствовал, что его кто-то дергает за рукав. «Извините меня, извините. Ночь сейчас, но мне необходимо поговорить с вами. Знаю, вы священник. Давно хотел подойти к вам, да все боялся, а теперь чувствую, что пришло время мое. Спасибо вам за гитару. Узнал стороною, что от вас все исходило. Вы слушайте. Я коротко. Простите, что разбудил». Склонив голову к Арсению и обдавая его своим горячим дыханием, музыкант шепотом рассказывал о себе, скороговоркой выплескивая свои мысли. «Господи! Господи! Как я грешен!» Повторял он время от времени. Видимо, все, что он говорил, было давно продумано и выстрадано. Слезы временами падали на руку Арсения. «Господи! Господи! Грешен я очень, но зачем они отняли у меня музыку?» Отец Арсений долго молился вместе с музыкантом. Недели через 3 музыканту на работах раздробила кисть левой руки, а через недели 2 из лагерной больницы с одним из выздоровевших заключенных пришло от музыканта письмо. В записке было: «Не забывайте меня перед Господом, смерть стоит со мною рядом. Молите Бога обо мне. 2 шага в сторону. Знакомство мое с Арсением было давнее, по тогдашним лагерным временам, около года, но, зная друг друга, встречались мы мало, а слышал я тогда о нем много. Потянулся я к нему в 53-м году. Летом перегоняли нас этапом на временку, строить в необитаемом месте бараки и заложить ствол шахты. Идти надо было 40 километров, в общем-то недалеко. За 3 дня с ночевкой и тащимым грузом дойдешь. Солнце невыносимо жжет, гнус и комары забираются в малейшую щелку. Идем одетые, душно, тяжко. Лицо и руки зудят от укусов гнуса и пота. Летом в жару часто бывало даже труднее, чем зимой в морозы. Идем, ноги свинцовые, груз оттягивает руки, плечи, одежда прилипла к телу, и это еще больше затрудняет движение. Желание у всех одно – броситься на землю, распластаться, прижаться к ней и никогда, никогда больше не вставать, чтобы не случилось, чтобы не произошло после, но какая-то непреодолимая сила заставляла двигаться вперед, волочить по земле ноги, мучительно, переживая каждый пройденный метр, идти и идти. Устали все, охрана, заключенные и сторожевые собаки. Дорога казалась бесконечной, хотя многие проходили ее не раз. С каждым шагом сил становилось все меньше. Колонна растянулась, ряды изогнулись и почти перемешались. Временами слышалась команда «не растягиваться, ближе ряды», но команда отдавалась голосом усталого человека, который также изнемогал от жары, тяжести оружия и напряженного внимания к движущейся растянувшейся колонне. Ноги тонули в красно-оранжевой листве, покрывавшей дорогу. Листья ольхи, осины и березы медленно падали с веток на головы проходивших, тихо кружились в воздухе и шелестели под ногами. Рядом со мной шел Арсений. Несколько раз я спотыкался, и он заботливо подхватывал меня под руку. 2 или 3 раза я взглядывал на него и думал, почему он еще идет, а он шел прямой, сосредоточенный, ничего, казалось, невидящий. Губы его двигались, и я уже тогда знал, что он молится.